Сегодня говорим о великом сатирике Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине, которому 27 января исполняется 195 лет. К успеху и известности вел писателя долгий путь жизненных испытаний, идейных исканий, напряженного и самоотверженного литературного труда. В 21 веке имя Щедрина оказалось в тени общественных, писательских и литературоведческих интересов, что не умаляет значения творчества и уж тем более личности писателя в истории русской литературы. Сатиры «Смелый властелин» – он создатель фантастического мира иносказаний и преувеличений, который, тем не менее, производил на современников впечатление более чем реальное. Произведения Салтыкова-Щедрина подтвердили его парадоксальный афоризм «Смешное – это всего страшнее».
Щедрин являл собой редкое сочетание талантов – писательского, редакторского и административного. В качестве чиновника производил впечатление человека странного, уникального в своей порядочности. Он жизнь для правды не щадил и любил Россию до боли сердечной. Салтыков-Щедрин сегодня не самый читаемый писатель, но этот факт – не оценка его таланта. В 20 веке для Михаила Булгакова Щедрин на недосягаемой высоте. В 21-м для нашего современника Михаила Веллера Щедрин – суперпрофессионал в жанре сатиры.
«Я вырос на лоне крепостного права», – писал будущий писатель. «Скормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеям». В семье будущего писателя пеклись лишь о достатке и карьере. Щедрин вспоминал: «Между моими няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем. Детскому воображению приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато наполненный всевозможными фантасмагориями, содержанием для которых служило богатство, а еще более – генеральство. Последнее представлялось высшим жизненным благом». Об этом он пишет в своем предсмертном романе «Пашихонская старина». Вообще, персонажи его детства, мать, тетки, стали прототипами его произведений.
Михаил Салтыков принадлежал к старинному дворянскому роду, а по матери – к не менее древней купеческой фамилии. Детские годы Михаила прошли в укромном уголке российской провинции, известном под названием Пашихонье. Там находилось родовое имение его отца. В семье главным человеком была мать. Она не только вела хозяйство, но и занималась всей коммерческой деятельностью. Первые 10 лет Михаила прошли дома. С ним занимались приглашенные учителя. И уже к 6 годам он бегло разговаривал на французском и немецком языках. Умел читать и писать.
Рано выделившись среди своих братьев и сестер живописью и независимостью характера, резкой прямотой и одаренностью, Салтыков с малолетства был приближен к матери и нередко вместе с ней объезжал владения семьи в Тверской и Ярославской губернии. Резкие впечатления произвола и приобретательства дополнялись ослепляющими и оглушающими картинами больших ярмарок, торговых сел и волжских пристаней. Все это войдет десятками страниц творчества писателя.
В 1836 году юный Салтыков выдержал вступительные испытания и был принят в 3-й класс Московского дворянского института. Здесь в свое время учились Жуковский, Грибоедов, Лермонтов. И хотя ко времени поступления Салтыкова институт начинал постепенно превращаться в обычное для Николаевской России казенное учебное заведение, воспитанники его получали все же основательную гуманитарно-филологическую подготовку, особенно по российской словесности и иностранным языкам. 14-летнему Салтыкову виделся в перспективе университет. Начальство, однако, распорядилось иначе. В числе двух отличившихся по поведению и по успехам в науках учеников университета он был направлен для обучения на казенный счет Царскосельский лицей.
Уже на первом году учебы проявились литературные способности Салтыкова. В течение всех 6 лет пребывания в лицее его объявляли продолжателем Пушкина, то есть первым учеником по русской литературе. Но дальше ученических рецензий он не пошел. И за все годы учебы так и не начал писать. Впрочем, публикуется его стихотворение «Лира». Салтыков вышел из лицея не с разумными планами бюрократической карьеры, автоматически открывавшейся перед ним, а со страстной и уже претворяемой в жизнь мечтой о писательстве. Михаил Салтыков поступает на службу в военное министерство. Служба сразу же не стала для него неприятной обязанностью. Главным же его увлечением становится литература. Он посещает известные в Петербурге собрания литераторов в доме Николая Михайловича Языкова. Видимо, там Салтыков познакомился с Виссарионом Белинским, под влиянием которого начинает сотрудничать в журналах «Отечественные записки» и «Современник». Вскоре Салтыков становится постоянным рецензентом этих журналов и регулярно публикует в них статьи о различных книжных новинках.
В конце 40-х годов публицист примыкает к известному в Петербурге кружку Петрашевского. Однако философские споры его не интересуют. Главным интересом Салтыкова становится жизнь России и Запада. Молодой человек искал сферу для активного применения своих способностей. В журнале «Отечественные записки» публикуются 2 первые повести Салтыкова «Запутанное дело» и «Противоречие». Содержавшиеся в них острые наблюдения над современной действительностью привлекли внимание властей. Императорское Величество приказали уволить Салтыкова со службы, на неделю посадить под арест, а затем сослать в Вятку без указания срока. 7 мая 1848 года Михаил Салтыков в сопровождении жандармского штабс-капитана и своего неизменного дядьки, слуги Платона Иванова, выехал в Вятку. Отъезд из Петербурга сыграл и положительную роль в его жизни. Когда в 1849 году было разгромлено общество Петрашевского, Салтыкову удалось избежать наказания, поскольку он больше года отсутствовал в городе.
Находясь в Вятке, Салтыков прошел все ступени тогдашней чиновничьей лестницы. Был переписчиком бумаг, полицейским чиновником при губернаторе, а летом 1850 года стал советником губернского правления. По роду работы Салтыков объездил целый ряд российских губерний, проверяя различные учреждения. Практически постоянно он вел памятные записки, которые позже использовал как основу для своих произведений. Только в 1856 году закончился срок его ссылки. Тогда на российский престол зашел царь Александр II. Этот год принес перемены и в личной жизни Михаила Салтыкова. Он женился на 17-летней дочери губернатора Елизавете Болтиной и вместе с ней вернулся в Петербург. Однако в то время Салтыков еще не решился оставить службу и полностью посвятить себя литературному труду. Поэтому он вновь поступает на службу в Министерство внутренних дел. Одновременно писатель начал публикацию своего первого значительного произведения – сатирического цикла «Губернские очерки», в котором повествование ведется от имени надворного советника Николая Щедрина.
Вначале он принес их в редакцию «Современника», где рукопись была прочитана Николаем Некрасовым и Иваном Тургеневым. Несмотря на восторженную оценку, Некрасов отказался публиковать очерки в своем журнале, опасаясь цензуры. Поэтому они вышли в 1856-1857 годах в журнале «Русский вестник», подписанные псевдонимом «Надворный советник Н. Щедрин». С этого времени о Салтыкове заговорила вся Россия. Очерки вызвали целый поток отзывов в различных изданиях. Имя Салтыкова сделалось популярным. к нему навеки приросло другое, короткое и доброе Щедрин. Успех губернских очерков окрылил литератора, но он все еще не мог уйти со службы. Причина была сугубо материальной. Прочитав публикацию, мать лишила Михаила какой-либо финансовой помощи.
Власти также относились к Салтыкову настороженно. Они нашли благовидный предлог, чтобы удалить его из Петербурга. Его назначили вице-губернатором в Рязани, затем в Твери. Там Салтыков впервые получил возможность осуществить свои принципы на практике. Он беспощадно увольнял со службы взяточников и воров, отменял телесные наказания и приговоры, которые считал несправедливыми, а также возбуждал судебные дела против нарушивших законы помещиков. Результатом деятельности Салтыкова явились многочисленные жалобы. Он был уволен в отставку по состоянию здоровья.
Уйдя со службы, Салтыков переезжает в Петербург, где пытается издавать собственный журнал «Русская правда», но вскоре терпит финансовый крах. Через 2 года вновь возвращается на службу и покидает столицу. Он выпускает новый цикл «Невинные рассказы», а также пьесу «Смерть Пазухина». Последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, стал цикл сатирических зарисовок «Помпадоры и помпадорши», в котором Салтыков едко высмеивает тех, кто стремился скрыть свою пустоту за красивыми словами. Михаила Евграфовича переводит начальником казенной палаты в Рязань. Через 1,5 года перемещает в Тулу, а менее чем через 1 год – в Пензу. Частые переезды мешали сосредоточиться на литературном творчестве. Но тем не менее, Салтыков не переставал посылать в Петербург сатирические очерки, которые регулярно появлялись в журнале «Отечественные записки». Наконец, в 1868 году решением шефа жандармов графа Шувалова Салтыков был окончательно уволен в отставку в чине действительного статского советника.
В декабре 1874 года умирает мать Салтыкова, и он получает наследство, что позволяет ему устроиться жить в Петербурге. Там он становится одним из главных сотрудников журнала «Отечественные записки». После смерти Некрасова он ответственный редактор этого издания. На его страницах Салтыков и печатает все свои новые произведения. В течение последующих 20 лет Салтыков-Щедрин создает своего рода сатирическую энциклопедию русской жизни. Наряду с циклами очерков «Письма о провинции», «Признаки времени», «Письма к тетеньке», «Дневник провинциала в Петербурге» в нее входит и произведение крупной формы, прежде всего «История одного города». Салтыков создал первый в русской литературе роман в жанре фантастического гротеска. Образ города Глупого стал нарицательным и определил целое направление последующего развития русской литературы. Это, пожалуй, самая знаменитая книга Салтыкова-Щедрина, которая пронизана сатирическим взглядом писателя на историю России. «История одного города» – книга загадочная, во многом пророческая.
Многогранный художественный талант Салтыкова проявился не только в сатирически заостренных формах. Социально-психологический роман «Господа Головлёвы» написан в жанре семейной хроники. Щедрин рассказывает страшную историю гибели целого помещичьего рода, втянутого в склоки, злодейство и разврат. Весьма колоритен главный герой романа Порфирий Головлёв, прозванный Иудушкой. Щедрин показывает, как жадность постепенно губит его, вытесняя все человеческое. Последние десятилетия жизни писателя проходят в постоянной борьбе с тяжелой болезнью – туберкулезом. По настоянию врачей он неоднократно выезжал на лечение во Францию, Швейцарию, Италию. Но и там не выпускал из рук пера. Салтыков работал над романом «Современная идиллия». После неоднократных предупреждений власти в 1884 году закрывают журнал «Отечественные записки». Но Салтыков не смирился с тем, что его лишили основной трибуны для выступлений. Он печатается в «Русских ведомостях», «Вестнике Европы». Чтобы усыпить бдительность цензоров, писатель возобновляет работу над циклом сказок. Они явились своеобразным итогом его жизни. Писатель облег их в басенно-притчевую форму. Но внимательный читатель сразу же понял, кого автор имеет в виду под пискарями, волками, орлами.
Салтыков был чрезвычайно ранимым человеком. Когда на него обрушился град отрицательных рецензий, он хотел было прекратить писать. Но популярность писателя и дружеская поддержка друзей, в числе которых был, например, Иван Тургенев, помогли преодолеть депрессию. Псевдоним Щедрин не мог быть случайностью. Писатель слов на ветер не бросал. Он знал и цену слова, и его силу. Щедрость его таланта, ума и сердца превзошли его жизненные силы. Уходя, он оставил своим читателям литературное завещание под названием «Забытые слова». Мне хотелось бы перед смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее словах «стыд», «совесть», «честь», которые ныне забыты и ни на кого не действуют.